И вот христиане, не знающие, не понимающие, верно, вовлекутся в это, вовлекутся, скажут, да, поистине Мессию. Он принес человечеству, наконец, то благо, о котором оно мечтало всю историю. Откровение, правда, предупреждает, что это благо продлится очень недолго, и все закончится. Ну, конечно, этот вопрос очень большой, понимаете. Хорошо. Записок много. А, ну, насчет того, что слово «мерзость» не отталкивает ли оно от церкви, можете его заменить. Ну, вы знаете, это зависит от, можете, от аудитории, от контекста. Вообще, я с вами согласен, что грубые слова употреблять не стоит. Я согласен, когда я сказал, что вот это идет мерзость, но я не знаю, как еще назвать вот этот сатанизм, который идет. Это лучше, если сатанизм назвать. Просто я не нахожу других слов. Но как назвать иначе? Господь, вы говорите, употребляет ли это слово Господь? Это слово он не помню употребляет, нет, но он хуже говорит. Змеи. Порождение хиднины. Это ничуть не лучше. Гробы окрашенные. Ой, ужасно как. Мне кажется, это очень оскорбительно. Ужасно. Вы были противником прославления царских мучеников и против прославления Ивана Грозного. История же истинная вещь. Еще можно коснитесь этих вопросов, хотя не по теме. Ну, насчет царских мучеников не могу говорить по той простой причине. Я говорил, пока не было решения церкви. Потому что Синод призвал к этому. И я по своей глупости так, занялся этим вопросом, все изучал, собрал факты и написал. Мне досталось, как вы знаете, на орехи, достойные по делам моим. Да. А после уже канонизации я только молчу и смиряюсь перед решением церкви. Только. Поэтому я теперь об этом, извините, но не говорю. Считаю просто это нетактичным для члена церкви высказывать те мнения, которые расходятся с этим решением. Просто это нетактично. Ну, насчет Ивана Грозного, ну что вы. За митрополита Иоанна я не знаю, кто написал. Мне передавали, будто бы, я не знаю, но когда он открыл эту книгу «Самодержавие духа», где пишется об Иване Грозном, то он сказал, а я же не писал этого. Вообще ему приписали очень многое. Кстати, например, он был против канонизации царской семьи. Он был. Он на синоде выступал об этом все. Но вот эти же самые, вот те самые люди, да, которые, они же, ну просто, простите меня, но лгали. Я точно знаю, вот от непосредственного прямо. Мне члены синода говорили и самые близкие люди. Вот. Так что насчет Ивана Грозного, я просто удивляюсь, что, например, в этой книге под именем, теперь я уже говорю, митрополита Иоанна Снычева, буквально переписывается история. Просто переписывается история. Причем переписывается примерно так, как это вот делает Фомин, небезызвестный, для которого христианство началось 1000 лет тому назад, а не 2000 лет и так далее. Все это просто приходится удивляться. Просто приходится только удивляться, потому что фактическая сторона дела, она же идет прямо с 16 века. Сохранили же все достаточные архивы, исторических записей. Все же сохранилось достаточно. И вдруг теперь все переворачивается с ног на голову. Ну, приходится только удивляться. Вообще у нас тенденция, я смотрю, над нами кто-то хочет посмеяться. Я вам скажу так. Скажите мне, кто ваши святые, и я скажу вам, какая ваша церковь. Не надо забывать. Если мы святые возведем Ивана Грозного, Павла I, Распутина, я теперь о других молчу, то простите, скажут, ну понятно, кто вы. Так, поэтому над нами ясно, идет идеологическая диверсия. Над нами хотят зло посмеяться. Я уверен, на это брошены огромные деньги, вы слышите? Обратите внимание, потому что газеты эти великолепно издаются, бесплатно рассылаются в огромнейшем количестве на все епархии и приходы. Это дикие деньги нужны. Откуда они могут их взять? Что вы? Надо же понять немножко, что с нами хотят делать. Для Америки Россия, как пишет один из корреспондентов, представляет величайшую угрозу. Слышите? Россия представляет величайшую угрозу. И поэтому она заинтересована в том, чтобы в ней произошли глубокие идеологические перемены. Я вам просто почти цитирую. Вот. Для этого очень важно внедрение в Россию нерусских философий и религий. В частности, католицизма, который обладает громадным мировым, так сказать, авторитетом. Вот. Вы обратили внимание, что у нас часто замечательных наших людей превратили не знаю во что. Наших героев часто опошляют, которые пострадали от генерала, которого водой облили из-за... Карбышев, да, Карбышев, пожалуйста. Посмотрите, что пишут. И чего только не делают. Надо быть очень осторожным сейчас. Нужно быть в высшей степени осторожным. Что сейчас идет? Кто пишет и почему пишут? Да, нужно быть очень внимательным. Ну, хорошо. Так, ваше мнение о мире Исаака Сирина. Ну, насчет вот этой книги, ну, насчет мира Исаака Сирина, так сказать, это его книга. Это, так сказать, его собственные размышления и мысли. А вот его, то, что он издал в переводе на русский язык, неизданные ранее слова Исаака Сирина, то это, конечно, замечательная вещь. Ничего тут, никакой тут фальши, конечно же, нет. Я не знаю, откуда это все это берется только. Он действительно знает этот язык, и сирийский язык знает. Вот. И то, что он перевел... Алфеев, да, то, что он перевел это, вот это второй том Исаака Сирина, это вещь, которая не вызывает сомнений ни по стилю, ни по языку, вот, ни по идее. А в отношении других вещей, тут насчет этого, так сказать, вопросы другого порядка. Там много есть изложено очень положительного материала, но некоторые вещи, которые вызывают, естественно, и, ну, может быть, и сомнения, и несогласия. Итак, в общем, они неоднозначны, как и книги любого богослова. Так, даже рассказывая детям просто о нравственных ценностях без упоминания имени Христова, сталкиваешься с диким сопротивлением не детей, а их родителей. Как вы могли бы это прокомментировать? Я комментирую такие вещи очень просто, совершенно верно. Надо прежде всего обратить внимание на родителей. На родителей. Мы все время говорим о проблеме детей, подрастающего поколения, и как будто совершенно забываем о себе. А дети – это наши чад. Плоть от плоти и кровь от крови. Да, и дух от духа. Поэтому, конечно, основное внимание нужно бы обратить на родителей. Но как это сделать? Как это сделать? Вот ведь вопрос. Ведь вы обратите внимание на такой, я бы сказал, ну, ужаснейший обман, который совершился на Западе, и который теперь совершается и у нас. Это обман со словом «демократия». Обратите внимание. Выбираем. Ну ладно, я уж не говорю, как там выборы. Ну кто знает этих людей? Знают только тех, кого покажет телевизор. Вы же прекрасно понимаете. Если телевизор не покажет, кто его может знать? Но он выступит вот так. Сколько? 100, 200 человек. И все. И то едва ли. То есть сами выборы обусловлены уже чем? Средствами массовой информации. Средства массовой информации – это что такое? Это просто деньги и больше ничего. Для того, чтобы выступить по телевидению сейчас, вот в хорошее время, где-нибудь 8-9 вечера по центральному телевидению, это стоит всего-навсего одна минута – 40 тысяч долларов. Это правда же не так много. Интересно, кто? Многие ли смогут это сделать? Кто может быть выбран? Вы понимаете? Все поставлено на что? На деньги. Обращаю ваше внимание, хорошо, но там все-таки выбираем. Ну, несколько лиц, идет борьба, все-таки выбираем. И влияние они имеют на народ, эти депутаты, не столь велико, правда же, не столь велико. Кто имеет потрясающее влияние на народ? Средства массовой информации, особенно те, которые управляют экраном, правда? Я бы хотел спросить вас, кто их выбирает? Где демократия? Кто их выбирает, скажите? Они же воспитывают весь народ. Они определяют настроение народа, идеологию. Они подают информацию таким или другим образом. Вот где центр воспитания народа, воздействие на народ. И никто не выбирает. Власть большая всяких дум и сенатов, и никто не выбирает. Вот это здорово! Великолепно просто! Вы подумайте! И сами они же, эта власть, формируют и выборы, представляют и кандидатов. Вы слышите? Все завязано. Деньги, СМИ. И все. Вот истинная власть. А вся эта демократия, это просто смешно. Это для детей, может быть. Может быть, только насчитывают, что дети этого не поймут. Только. Но, к сожалению, часто и взрослые не понимают. Так что вся суть воспитания, конечно, родителей. Но как это сделать? Конечно, было бы очень здорово. Создавались родительские комитеты. Достаточно активные. Проводились бы какие-то собрания, на которых можно было бы кого-то там приглашать людей, которые могли бы отвечать на вопросы. Проводить работу с родителями. Но есть ли такая возможность? Не знаю. Не знаю. Сомнительно. В 20 веке церковь подверглась жестоким испытаниям. Первое. Вследствие каких причин это произошло? Чему научилась и какой урок она вынесла из этих испытаний? Нельзя ли поговорить с вами на эту тему отдельно? Ну, вследствие каких причин произошло? Ну, это вы знаете. Я думаю, первая причина, что церковь была еще живой. Но, вторая, но глубоко больной. Лечат не мертвых, мертвых только украшают. Я был однажды в Америке, так сказать, пригласил одна миллионерша, которая содержала, так сказать, мертвый дом. Ну, то есть занимались покойниками. Да, и она рассказывала, в зависимости от того, сколько денег уплатят, соответственно, и делают из покойника. Можно сделать такой, простите меня, просто чучело даже, которого не узнать даже. Покойников украшают, больных лечат. А лекарства бывают разные. Тот факт, что это произошло с нашей церковью и с нашим народом, свидетельствует, мы еще живы, но тяжело больны. Запад уже, не знаю, как назвать, но Достоевский перед смертью буквально за год или за два писал, «Да сгнила она вся ваша, эта Европа, и нет там уже никакого христианства. Вот-вот она вся провалится». В каком смысле провалится, я не знаю, государственном или духовном, или что это. Но, по крайней мере, это действительно характеристика, если уж и не абсолютно точная, то очень близкая к ней. Чему научилась, какой урок она вынесла из этих испытаний? Но тут, вы знаете, прям, мне кажется, не очень научилась. Потому что, например, сейчас основное внимание обращено на внешнее строительство церкви. Может быть, это так и требуется. Может быть. Я понимаю, потому что это нужно. Но Господь сказал, сие должно делать и того не оставлять. Но, к сожалению, очень часто делается одно, но главное оставляется. Вот это тогда происходит беда. Не кажется ли вам, что борьба с ересями, сектами у нас просто никакая, начиная сверху, от патриархии, взяв хотя бы того же Кочеткова, уже очень все лояльно? Ну, вы знаете, борьба ведется. Ведется, но уж в какой мере и степени, об этом мне сказать трудно. Сама патриархия, ну что патриархия, тут нужны люди. Это же люди. Ну не будет же патриарх бороться, понимаете? Ну примут решение, надо бороться. Но это и так ясно. Уже были суждения синодов, даже собора архиерейского, например. Были, вы же знаете. Были решения синодальные. Поэтому почему же? Делается в этом плане. И синод, и архиерейский собор постановлен. Да, и есть у нас, ну, есть люди очень активные в борьбе с сектантами. Ну, возьмите Кураеву, например, очень активен. Потом Дворкин, пожалуйста, вам. Вот. Но одним словом, это ведется. Ну а уж каковы результаты, каков КПД, ну это вопрос уже другого порядка. Вот я другого пока не могу сейчас что-нибудь другого сказать. Некоторые западные теологи призывают к объединению всех религий. Они что, не понимают, что это невозможно? Или преследуют какую-то цель? Ну, я вам скажу, что есть и то, и другое. Некоторые не понимают, то есть искренне убеждены, что можно объединить все религии. Но мне кажется, только те, которые совершенно не понимают сущности религии, которые видят в религиях одну только внешнюю сторону, одну внешнюю сторону. Для них, конечно. Я думаю, что в конце концов религии объединятся в своей социальной деятельности. Это очень возможно. Очень возможно. Вот. Собственно, экуменическое движение, оно изошло из недр не столько даже христианских, сколько других политических, экономических факторов, масонских. Об этом очень сильно было сказано на Московском совещании 1948 года. Так что, то есть истоки другие. Правда, мы, так сказать, церкви исходим из молитвы Христа, да будут все едины. Но в этом плане церковь всегда делала все, что могла, всю историю. А экуменическое движение, как вот это новое образование, оно было обусловлено очень многими нехристианскими факторами. И современная ситуация великолепно это показывает. Показывает чем? Хотя бы следующим. Был принят, если хотите, не в качестве какого-то документально зафиксированного, но в качестве своего рода консенсуса, принцип, не вводить ничего, ни в какой церкви, участвующей в экуменическом движении, ничего нового такого, что могло бы препятствовать к объединению. Это был, так сказать, принцип, который поставлен во главу угла. И так у нас хватит различий. Всем было понятно. Результат? В 60-х годах примерно, даже в конце 50-х, в 60-х годах началось, а сейчас уже это приобрело огромнейший масштаб, ввели женское священство. Вводят повсеместно протестанты. Собственно, фактически по всех конфессиях уже протестанты. Говорили, что вы делаете, это будет непреодолимым препятствием и так далее. Плевали и все. Ввели и все. Более того, не только ввели, а теперь обрушились на православие. У вас дискриминация женщин. Мы говорим, ну понятно, мужчины должны рождать и что-нибудь такое. Вот вам один пример. Второй пример. Сначала это было все тихо, но вот уже в Канберре на ассамблее в Австралии одно из пленарных заседаний было посвящено кому? Знаете, к так называемым сексуальным меньшинствам, которые примерно 2 часа с лишним, сидя на сцене вот там, где сидит тут 1500 или 2000 делегатов, так я там был, почему вам говорю, сидели все это время и жаловались на все церкви, что вот они, их то не дают им церковного благословения, то, видите, не допускают их до сана и так далее. Речь идет о протестантах. Православные говорят, вы что делаете? Вы до чего докатились? Прямо же в Священном Писании уже сказано. Прямо сказано. Содом и Гомор за это провалились. И так далее. Ну что вы? Что вы? Вовсю идет этот напор. Я вам говорил, Рейнландская церковь в Германии, лютеранская, или я не говорил, уже сейчас, я был в Германии в июне, вот, и объявили, то есть не объявили, а заявил один из членов делегации, что они уже благословляют эти так называемые браки. То есть, представляете, это такие возмутительные вещи, причем, которые не требуют каких-то глубочайших богословских умозрений, обсуждений. Это вводится все равно. А отсюда возникает вопрос. Что же тогда они преследуют? Действительно ли стремление к христианскому единству или что-то другое? Если бы они стремились к единству, они бы не сделали этого. Они делают все то, что хотят. А единство нужно для совершенно другой цели. Эти цели совсем другие. Стирание всех, если хотите, индивидуальностей, что ли, особенностей. Это попытка, знаете, вот представьте себе, пришел какой-нибудь сейчас мах, и провел бы всем нам по лицу так раз, и стер бы все, и все были бы на одно лицо. Представляете, как здорово? Вот к чему стремление. То есть фактическое попрание христианства. Поэтому не случайно в 1948 году на конференции у нас в Москве говорили о том, что масонство является одним из источников этого христианского движения. Вот так. Поэтому что, я думаю, что кто-то не понимает, а кто-то понимает, потому и делает. Так что есть разные источники этих явлений. Влияние на ребенка дома и в школе, на улице. Различные. Как найти середину? Ну, вы знаете, в этом и сложность заключается наша в том, чтобы противостоять улице. и телевизору. Я был в одном государстве, которое называется Скотландия. Вы знаете такое, нет? Там подошел пастор один как-то, молодой пастор, и, так сказать, ну, посоветовал. Говорит, не знаю, что делать своими детьми. В церковь их не затащишь. Что делать? Я ему говорю, а у вас телевизор хороший? Он говорит, смотрит, хороший. Я говорю, ну и как часто вы смотрите дети? Ну, постоянно. Я говорю, а что там показывают? Ой, ну что вы, что там показывают? Я говорю, а не могли бы вы на какое-то время выбросить бы его вот в окно, на асфальт? Все, наш разговор прекратился. Нет, этого я никогда не сделаю. Это ж вы знаете, пустите ли вы в дом какого-нибудь негодяя, закройте дверь на засов. Здесь влезает в каждый дом. Мне кажется, вот один из моментов, который бы как-то научиться регулировать нам, это телевизор. Потому что превратился он действительно в настоящего сатану в доме. Вот как регулировать? Как родителям тут поступить? Подумайте. Я знаю некоторых, которые, например, ломают телевизор на все посты. Там даже мне рассказывают, как жена там воюет, все такое. Ну, а что я сделаю? Ничего не могу, но телевизор сломан. Ну, потом привыкли, да. Или никогда, так сказать, стараются всегда, если телевизор смотреть, то уже сами с детьми и выключают. Что-то еще придумывают разные вещи. Некоторые даже находятся такие мужественные, что даже расстаются с телевизором. Бывают и такие исключения. Правда, таковых не так много. Но вы же все понимаете, какое влияние оказывает, в частности, это. Это один из моментов. Ну, второй момент можно отметить – музыка. Очень сильная, сильный инструмент воздействия – музыка. Я уж не говорю о музыке там, какой-нибудь рок-музыке, всякий металл там и так далее, который сводит с ума людей. Так? Я говорю даже о музыке бездарной, глупой, нагромождением звуков. Она разрушает даже строй нашей души. Вы понимаете? Душа наша имеет свою гармонию. И очень важно, чтобы не разрушить этой гармоничности. Музыка имеет огромнейшее воздействие на становление человеческой души. Я вам говорил, что живьем закапывали тех композиторов, которые писали неканоническую музыку. Что вы? Пифагор, например, не принимал человека, свои ученики, не принимал, если тот не имел правильного музыкального образования. К нему так просто нельзя было ученики прийти. За музыкой следили, так же следили, как и за идеями. Вот я сейчас думаю, насколько были мудрые люди. Мы же не придаем никакого значения. Да хватит свои барабарщин, там что ты слушаешь-то? Ай-яй-яй, хватит тебе там. Музыка имеет воздействие нисколько не меньше, чем идеи, чем, я вам скажу, образы, чем эти картины и так далее. Огромнейшее значение имеет. Надо быть внимательным. Надо быть внимательным к музыке. Надо быть внимательным к литературе. И мудрость, конечно, состоит в том, чтобы при этом воспитать доверие детей к себе. Одними запретами ничего не сделать. Доверие должно быть. Чтобы он смотрел на родителей как на авторитет. Это уже мудрость, это уже действительно педагогика. Как ей научиться, не знаю, но все должны к этому стремиться. Потому что этому особенно не научишь. Ну, вы знаете, образцы святоотеческих подвигов, мученичества и так далее. Я вам скажу так, что святоотеческие, жизнь святых отцов можно с одинаковым успехом сказать – и является для нас примером, и является для нас тем, что мы не должны делать. Вы же понимаете, мы же не можем стать Марией Египетской. А если мы подумаем это сделать, не имея ее духа, то это будет просто полный крах и больше ничего. Святые отцы говорят, видишь молодого, летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Задача-то какая в христианской жизни? Увидеть себя, что мне нужен Спаситель. Вы понимаете, кто христианином становится-то? Христос – это Спаситель. И христианином становится только тот человек, который увидит, не могу от зависти избавиться, не могу. Страдаю, жутко, мучает меня, не могу. Господи, помоги мне. Борется человек, труится, не могу. Вот тут-то он от всей души и кричит: «Господи, помоги мне, как Петр утопающий». Вот тут и начинается христианство. До этого никакого христианства нет. Тот, кто не видит себя погибающим от того, что не может с собой справиться, не может. Непрерывно осуждает, непрерывно злословит и так далее вещи. Пока он этого не увидит и не станет на путь борьбы, никакого Христа ему не нужно. Так вот, задача-то заключается как раз в том, чтобы правильно подвести человеку вот к этому подвигу, к этому направлению жизни, к этому пути, и показать, как с этим бороться, каким образом излечиться от этих недугов. Вот задача воспитания, она в том и состоит. Недаром у Ушинского, у него же его педагогическая антропология, так коротко ее называя, она у него разделяется на три части – воспитание тела, воспитание души, воспитание духа. Можно сказать иначе. Воспитание тела, воспитание ума. Ой, как много значит. Идеи, книги. Воспитание сердца. Как много значит. Но это отдельный разговор. Вот о чем, так сказать, необходимо говорить. Вот задача. Литература должна быть хорошей в доме. Не должно быть никакой пакостной литературы. Никаких пакостных видеофильмов. Надо смотреть, формировать. Уже пока еще ребенок маленький. Обычно когда обращаются? Когда человек нажал на курок, и пуля летит. Кричат: «Ах, что теперь делать? Он наркоман, он пьяница». А что вы делали, скажите? Что вы делали? Ничего не делали? Ну так поди же попляши. Поэтому родители должны наблюдать, прежде всего, за собой самими. Ибо дети впитывают наш дух. Они видят, чем мы живем. Когда мы при детях начинаем там и ругать, и поносить кого-то, и злословить, я не знаю, чего только не делать, мы детей заражаем всем этим. Мы должны вести святой образ жизни. Тогда и дети будут его вести. Ибо яблоко от яблоньки недалеко падает. Без этого все наши разговоры, они останутся пустым звуком. Стоит ли запрещать общаться с детьми, которые воспитываются в безбожии и накладывают негативный отпечаток на душу ребенка? Жизнь сама вам покажет, с кем можно запретить, а с кем подчас и нельзя. Поэтому задача, конечно, если к вам уже есть доверие ребенка, такое доверие, что он действительно послушает, то, конечно, надо сказать, старайся поменьше с ним общаться, поменьше встречаться и так далее. Но иногда это просто же невозможно. Поэтому надо внутри семьи воспитать противоядие к идеям, к образу жизни, к этим болезненным влечениям, которые кругом его встретят. Нужно знать, что ребенок выйдет и встретится со всеми этими вещами. Вот как воин встретится на поле брани, когда его могут убить. Вот какова сейчас задача воспитания ребенка. И его тренируют, заранее тренируют всему этому. Так и здесь, в ребенке мы должны заранее заложить вот эти основы противоядия. То есть ему деликатно о многих вещах мы уже скажем, заранее предупредим. Вы слышите? Скажем. О многих вещах, повторяю еще раз, очень деликатно, особенно связанных со всякими половыми вещами. Об этом нужно очень деликатно, целомудренно даже, предупредить его надо, чтобы он, выйдя на улицу, не оказался побежденным. Конечно, это трудные задачи, я вполне понимаю. Ну хорошо, спасибо вам.